Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, июнь, день 7. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и в Telegram говорит MSK-бот. Ну а в прямой эфир можно звонить по номеру 7373948, код города, ясное дело, 495. И даже не знаю, а что обсуждать, вот вроде, что обсуждать, какие темы сегодня, даже не знаю. Вот такой выбор, слушай, так богато вообще. Мне кажется, может быть, тогда поговорим о прямой линии с президентом? А, может быть? Очень много тем разных, но, может быть, поговорим о прямой линии с президентом, как вариант такой. Я, кстати, сегодня уже и прямую линию саму посмотрел, не всю. Частями, все не смог, чисто физически. Было кое-что, что нужно было еще делать. Но, тем не менее, рука на пульсе, новости почитал. Уже посмотрел пару шоу, посвященных этому. Послушал на нашей радиостанции уже несколько программ, посвященных прямой линии с президентом. И такой думаю, да, конечно, я, наверное, сейчас буду удивлять с 6 до 8 всех. Думаю, ага, сейчас я приду со свежими идеями, конечно. Не знаю. А с другой стороны, а как не обсуждать? Потому что ничего другого-то, во-первых, и нет, а все остальное вроде оно и не такое значимое. И если посмотреть на то, сколько всяких вопросов было затронуто, их затронуто было много. Саму прямую линию обсудить? Ну, не знаю. Вот я имею в виду организацию ее. Это обсуждалось тоже, кстати, уже. У меня один только вопрос. Что это за блогеры? Что это за блогеры там были? Это кто вообще? Они что там были-то? Я не понимаю. Это что за... Что это за люди? Там, с аудиторией там... Во! Их аудитория 20 миллионов человек! И что? Кто это? Кто это? Почему они задавали такие глупые вопросы? Я не понимаю, что с ними не так? Почему они так все дрожали? Почему все, разговаривая с президентом, вот так вот сглатывали слюну, все... Не могли нормально говорить? В том числе, кстати, и губернаторы, и министры. Как-то им неудобно было. Реально боятся, что ли, я не знаю, слова сказать. Такие, знаешь, я удивился. Смотришь на блогеров в интернете, прям такие они дерзкие, прям такие они прям крутые. Да что-то они... Я узнал там пару лиц. Вайны все так снимают. Такие они критические, как вопрос президенту на прямой линии. Я очень волнуюсь. А что ты волнуешься? Ты же крутой. А что ты волнуешься теперь? Что ты теперь разволновался? Вот лишний раз подтверждается тезис о том, что все очень крутые, пока не лицом к лицу. Когда лицом к лицу, крутость сразу вся выветривается. Сразу, о, здравствуйте. Ну а как же? Это я, к слову, о том, что некоторые наверняка сейчас будут какие-то очень крутые вещи писать мне здесь и звонить будут. Очень круто, там, знаете, спорить с президентом. Есть у меня просто ощущение, что напрямую с ним у вас возникли бы сложности спорить. То есть, скорее всего, некие психологические. Скорее всего, все бы это выглядело примерно так же, как выглядело. Вот, я очень волнуюсь. Хотел спросить. Вот все-таки, а как вот... Особенно блогеры. Ну, омерзительные какие-то они были. Не знаю почему. Не могу ничего с собой поделать. Но какие-то они прям вот вообще ужасные. Ужасные. Это же вот эти блогеры, я же их видел уже. Они же снимают всякие говны, снимают вайны. Девка там одна была, ей 38 лет. По-моему, 38 она сказала. Классно, кстати, выглядит, молодец. У нее что, у нее видео мат-перемат. Такая она, знаешь, эмансипированная какая-то суфражистка, или кто она вообще, не понимаю. Мат-перемат.
Знаешь, мужики, слушайте сюда, когда баба говорит, вы должны заткнуться.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я вроде бы вот такая нормальная, но когда блогер будет профессией? Никогда блогер не будет профессией. Ой, так я, знаете, прям, не знаю, у президента тяжелая работа. Почему приходится отвечать, вот на эти вопросы? Понимаешь, приходится отвечать. Вот. Мне бы так хотелось помочь в этот момент президенту ответить. Да? В тот момент, когда ты, корова, перестанешь материться через слово в своем вонючем инстаграме. Вот такой мог бы быть ответ, например. Ну, нельзя, президенту нельзя. Президент надо сохранять лицо, а мне можно не сохранять это лицо. Да и нет его, да и плевать на него вообще. Ха! Плевать мне на свое лицо, да, смешно. А, профессиональная ревность. Ну, я не блогер, чем у меня должна быть профессиональная ревность? Да не, я все прекрасно понимаю, что надо привлекать молодежь там и так далее. А они вот там... Здрасте, мы блогеры, мы лидеры мнений. Ну и понятно, там их подписот будет сейчас... все это смотреть и так далее. Это сделано для расширения аудитории. Это ясно, это ясно. Ну и вопросы у них, конечно, глупые какие-то, невнятные. И выглядят они смешно, конечно. Ну и ладно. Ну и ладно. Это такой типа голос молодежи. Хотя молодежь-то у нас разнообразная. Это я, кстати, к тем, кто устроил, устроителям прямой линии, я же не знаю, вот обращаюсь. Есть же и другие, как бы, блогеры. Вот. С ними тоже можно было поговорить. Может быть, не этих взять, которые занимаются, ну, шапито и клоунадой, а может быть, кого-то так посерьезнее, каких-то ребят надо было взять, этих блогеров. Ну, не знаю, не знаю. Это к организаторам вопрос, конечно. Так, а какой вопрос задал бы ты, пишет Алексей. Владимир, простите, пишет, и меня спрашивает, типа, Алексей, да какие вопросы? У меня только благодарности, у меня нет никаких вопросов. Какие вопросы? Нет у меня никаких вопросов. Никаких вопросов, все. Не знаю. Нет никаких вопросов. Общаясь с Путиным, они чувствуют себя героями. То, в том-то и дело, что они не чувствуют, они все дрожали там. Как-то странно, слушайте. Как-то странно. Чего они все дрожали? Непонятно. А с другой стороны, может быть, если бы... Леша, надо сейчас вопрос Владимиру Владимировичу задавать. Я бы тоже, может быть, дрожал бы там... Наверное, скорее всего. Я бы тоже струхнул. Скорее всего. Скорее всего. А как? Куда деваться? Куда деваться? Да, все мы крутые, пока дело не доходит до дела. Потом уже не такие крутые. Вот. Это сегодня лишний раз подтвердилось. Понравились мне губернаторы. Ох, губернаторы. Какие же губернаторы на местах, вот особенно те, кто в региональной прессе работает, знает, какие же губернаторы у себя в регионе крутые парни. Эх. Как же они все круто говорят, да? Я генерал практически не с неба упал. Вот такие фразы, да? Но только это, ну, понятно. Не их фразы, но тем не менее. Да? Я здесь губернатор, я здесь власть. Как я скажу, так и будет. А сейчас на связи на нашей прямой линии губернатор такой-то области.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые жители села, в которой нет больницы. Ну, я только начал работать, пока еще не вошел в курс дела, так сказать. Ну, а мы все сделаем, больница будет жить, село будет жить. Спасибо.
Да, да, как-то это странно, как-то это странно, непонятно. Серьезно, очень крутые блогеры, все очень крутые, очень развязные абсолютно, матерящиеся постоянно, абсолютно серьезно, вот можете эти лица прям посмотреть там и найти их, да, в интернете, посмотреть, что они делают, какой контент. Мат, какие-то шуточки ниже пояса, ну и так далее. Сортирный юморок, ну вот, очень все крутые, сразу побледнели, губернаторы. Которые на месте, ну, это вообще, ты что, это прям они на огненной колеснице всегда ездят. Прям огненная колесница, громовержцы все. Сразу... Знаешь, шарик, когда вот отпускаешь, и он так делает, смотри. Ну, он сначала просто летит, а потом у него слиплось, и он начинает попукивать. И вот так же прям, а теперь на связи такой-то губернатор. Ну, так-то выглядело, на мой взгляд. На мой взгляд. При том, что президент с ними общался очень мягко, так хорошо. То есть никого не отчитывал. Обратите внимание. То есть, да, да, я вижу, вы работаете. Там, ну и хорошо. У вас этот вопрос на контроле? Да, конечно. У нас все хорошо. Ну что, народ? Вот так вот. Ну что, народ? Хорошо у вас? Вот видите, говорят там, на контроле. Да врут они все. Больницу-то закрыли. Детей-то нельзя привезти. И вот эта журналистка мне очень понравилась. Когда, значит, дает она слово женщине, ты смотрел, Дэш? Нет, я смотрел. Дает слово женщине, она так вот говорит о проблемах района. Ну, допустим, эта женщина, я сейчас не помню, как ее зовут, ну, там, не знаю, Наталья Ивановна ее зовут, например. И она так говорит, и мы хотим, чтобы вы нам помогли, там, ну, так она от души говорит, действительно, не по бумажке, видно. И он такой, Наталья Ивановна, вот так вот, Наталья Ивановна, вот так вот, Наталья Ивановна, ну что, спасибо, все. Уже все. Серьезно, это был момент, прям, типа, она. И мы думаем, что вы вот возьмете и нам поможете. Наталья Ивановна. Серьезно, самые нормальные из всех, кого я увидел в этой прямой линии, это были люди, которые задавали свои вопросы и делились своими проблемами. Да, они не привыкли выступать на широкую аудиторию, но они как-то, вот, знаешь, не в бровь, а в глаз рубили и рубили. Самое нормальное, самое естественное, самое интересное. Вот эти губернаторы все там, один опоздал. Ну, ясно, опоздал. Сел он. Где ты был? Как можно было опоздать? Серьезно, для тебя это было новость? Алло, вы помните, что сегодня прямая линия? Что, он в пробках стоял там? Ну, где он был? Ладно, опоздал. Вот, все дрожат, все что-то в листочек записывают, читают, в другую сторону смотрят. Только люди. Вот людей спрашивают, они, больница плохая, все рухнуло, возить детей некуда, надо чинить. Ну тут же, спасибо огромное. Что скажет губернатор? Ну, это вот у нас много вопросов, которые нужно решить. Но вот этот вопрос, как ни странно, сейчас, может, странно прозвучит, но он вот как раз именно конкретно по этой больнице или по этой школе, там вопрос, неважно, по этой школе вопрос, вот он у нас на самом контроле-то и есть на самом деле. Ну, то есть вы уверены? Да, да, мы вот это наш приоритетный вопрос. Ну, это мы тут только по нему и работаем. Просто сейчас еще пока не научились. Вот. Слишком мало времени прошло. Ну, хорошо, я надеюсь, этот вопрос будет решен. Конечно. Конечно будет решен. Да, мы решим. И там в ухо, наверное, губернатору. Или там какая-то... Ну, там даже слышно было голоса. Им говорят, все, вы можете говорить. Там, отвечайте на вопрос. И ему так, все, там, вы уже не напрямую. Фух, вот так вот он сидит и... Ну, там пульс 200, наверное, я не знаю. Сколько... Я не знаю, сколько там ударов в секунду. Ну, понимаешь, такой брейкбит идет у него. Хорошо, хоть не скончался ни один из губернаторов прямо в прямом эфире. Это порадовало. Это было бы слишком. Но, видно, нервничали. А сейчас вот кто-нибудь из губернаторов меня, допустим, слушает и скажет, ах ты... Как ты, вонючий проказник, мелкий червь, ты пыль. Я-то пыль, но вы-то колоссы. Ну все сплошь, вот один другого колосс колосснее. Чего такие бледные? Вам звонит ваш начальник. Вот мне позвонит Сергей Леонидович Доренко. Скажешь, Алексей, что делаете? Я скажу, так, мы сейчас сделаем то-то, обсуждаем прямую линию с президентом, все в порядке. Все, отлично, работайте. Да, правильно? Ну, правильно, ну, логично. Чё вы все? А они все... Тремор аж рук у них. Ужас какой. ФИФА запретила певичке Чечерине выступать на ЧМ. Да знаю я. Так, губернатор, я с ней лично свяжусь, лично с ней встречусь и вам лично докажу. Именно так сказал. Докажу. Президент отвечает. Ну, во-первых, не с ней, а с Натальей Николаевной. Забавно было, говорит Кунжут. Но я вам говорю, очень смешно выглядели журналисты.
Ну, а теперь давайте мы свяжемся с еще одним человеком в другом месте. Это уникальная история.
Что? 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 Почему вы уснули? Все журналисты сидят и спят рядом с президентом. Что такое? Я не понимаю. Почему? Да, действительно. Вот эти вот проходочки. Это вообще. Да, действительно. Стеклянные глаза абсолютно. К нам поступает очень много сообщений. И теперь их больше. И тут самое смешное. 500 тысяч. Там 300. 500 тысяч. 300. А не 500 300. И их больше 500 300. И сейчас
мы посмотрим от вопрос из интернета, и там что-то про бензин и дороги, и вопрос задал блогер Петр, внимание, не Шкуматов, а Шкматов. Или что-то типа того. То ли это был Шкуматов, то ли нет, я вообще не понял. Ну ладно, но все нервничали. Президент не нервничал, и люди не нервничали, которые с президентом разговаривали. Они нервничали, что им надо на аудиторию широкую выступать. Но, тем не менее, президенту они прям как есть, так и говорят, понимаешь? А все остальные прям... Да вы что ж такое? Вы что, за себя боитесь или вы проблемы решать решили? Ну, как хотите. Такое ощущение, что за себя больше боитесь. Вот сейчас поступают такие вопросы, вот много их было, Клеменов. И вот так прямо вот и спрашивают, не тесно ли вам на политическом Олимпе, Владимир Владимирович? Точнее, не скучно ли вам там одному? Нет, мы... И так далее, ответ пошел. Вот. Ну так если ты уж решил задавать вопрос, ты его задавай. Ну, если ты решил задать вопрос, ты задавай вопрос как есть, правильно? Либо не задавай, либо сделай вид, что у тебя нет этого вопроса. Ну и ладно. Тоже умник, да? Вот тоже умник. Сижу здесь, выпендриваюсь. А завтра скажет, Клеменов мне позвонит, скажет, Леша, ты там выпендривался много, а давай-ка за меня разок. Давай-ка. И буду сидеть вот так вот и говорить, здравствуйте. Я рад всех приветствовать. И 500 сообщений пришло нам сейчас. Вот так вот. Конечно, потеряюсь тоже, как и блогеры. А куда деваться? Блогеры записывают видео, а потом выкладывают. Это не прямой эфир. Мы когда вам звоним, тоже волнуемся, так как это непривычно для нас. А люди закончили Академию ФСБ. Вот они волнуются. Ага, все, вот они, Академию ФСБ и окончили, конечно. Сеанс зависти с Кноры. Не понял. А Кнора участвовала в этой прямой линии, что ли, наша Даша? Даша была на пресс-конференции с президентом, и от радиостанции «Говорит Москва» первый задавала вопрос. Первый вопрос был адресован радиостанции «Говорит Москва». Это я помню. Но это не может быть предметом зависти для меня. Это может быть предметом гордости для меня, поскольку... Родная радиостанция задает вопрос в лице Дарьи Кноры. Да, это для меня вы что? Это гордость. Это не зависть. Мне кажется, некоторые люди путают некоторые вещи, да? Звонит в эфир, и правда, волнительно, Дарт Вейдер говорит. А знаете, как я переживаю? Я вот иногда звоню сам, ну, своим коллегам. Серьезно, вот эфир веду, привык. А вот звоню когда, прям сердце колотится бешено. Вообще, Да, смс-ку шефу посылаю, когда бывает. Никогда не читают. Никогда вообще. Вот сколько не посылал, я не знаю. Ну, это в Телеграм я пишу, не смс-ку, а Телеграм. Никогда никто не читает. Ни шеф не читает, ни девчонки не читают. Но я там набираю, там что-то, понимаешь, как-то в движении еду, что-то набираю. Там, ага! И ничего нет, и никто не прочитал. Ну, я так переживаю. Дойдет ли, не дойдет ли? Что там, как там? Ой, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Андрей, психиатр.
Да.
Ну, я все не смог тоже вот посмотреть, но такое впечатление, что очень многие острые углы были сглажены. Действительно, очень сильно поржал на губернаторов, на то, как внезапно вопросы были на контроле. И...
Да, в ту же секунду они становились главными. А вот, кстати, да, и это и есть наш главный вопрос.
И школы, которые должны были сносить, уже не сносили.
Да нет, да, вот это было хорошо. Я не знаю, откуда прошла эта информация, но эта школа не подлежит сносу. Вероятно, и вот это мне понравилось, вероятно, муниципальные власти что-то сделали не так на народном сходе. Объясни... Народный сход какой-то у него там, вон так примерно муниципальный. Власти себе представляют. Народный сход. Конечно, на народном сходе они что-то объяснили там не так, неправильно довели информацию, школа будет жить, село будет жить.
Да, все будет жить. Но самое главное, вот у этой прямой линии очень была большая заслуга. Я живу в жилищном комплексе вот новом, который недостроен, Urban Group, слышали, наверное, да? И как только пошла информация о том, что губернаторы будут отчитываться прямо во время прямой линии, администрация ко всем нашим проблемам транспортная доступность, мост через железнодорожные пути, недостроенные дома, сразу стало внимательно.
Да, потому что вы просто не знали, автоматически все эти вопросы, их взяли на контроль, и они стали приоритетными, оказывается. Да и были раньше, просто вы этого не понимали.
Ну да.
Да, ну, мы... по-настоящему, если вот такая прямая линия выглядит с точки зрения вот ее эффективности намного лучше, чем были до этого.
Конечно,
вот если...
и тогда уж, раз у нас так замкнуто все на одного человека, к сожалению, угу. Может быть, в порядке дрессировки хотя бы на года полтора, на два, пусть это будет каждый месяц.
Каждый месяц? Нет, нереально.
Каждый месяц, может быть, не 4 часа, но 2. Но хотя бы будет администрация эффективнее работать, будет более внимательнее.
Тут еще, знаете, как они вот с этими губернаторами сделали? Почему они так сделали? Я имею в виду тех, кто организовывал пресс-конференцию. Уж не знаю, была ли это идея президента или еще кого-то. Все предыдущие пресс-конференции мы очень сильно критиковали федеральную власть за то, что федеральная власть занимается региональными вопросами. А теперь получилось так. Типа человек жалуется президенту, президент тут же, в общем, звонит губернатору и говорит, ну чё? То есть это получается уже вроде бы региональная власть и должна сама расхлебывать. То есть, может быть, поэтому они сделали так, как сделали.
Ну, это эффективнее.
Ну, может быть, посмотрим. То есть это надо по результатам смотреть. Спасибо большое. А у нас много чего не подлежащее сносу сносится, пишет 51-й. Темпа в этот раз совсем не хватало, пишет АК. Темпа. А мне кажется, что о темпе беспокоятся в первую очередь всегда журналисты. А вот людям темп не нужен, людям нужен размеренный спокойный диалог. Может быть, поэтому такая была выбрана... такой характер был выбран этой дискуссии, не знаю. А может быть, потому что наши коллеги с первого и второго каналов, ну, немножко они такие, как бы, флегматичные. Может быть, если бы там сидели по бойче журналисты. Я не имею в виду, что там лучше кто-то или хуже. Я имею в виду, если бы там сидели поэмоциональные люди, может быть, оно побыстрее бы и шло. Может быть, не знаю, не факт. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Николай, полковник ВВД.
Да.
Алексей, я что хочу сказать? Значит, за прямую линию я бы поставил твердую двойку по пятибалльной системе.
Почему?
Я объясню это почему, если позволите.
Давайте.
Значит, журналисты, значит, первого канала, ведущие, наработали тоже на твердую двойку.
Чего-то?
Мне, как президенту, допустим, их мнение не должно интересовать вообще, товарищи ведущие.
Чье мнение?
Мне нужно интересовать мнение народа. Алексей, если позволите, два слова. Что бы я сделал на месте президента?
Что бы? Да, действительно, давайте.
Значит, накануне...
Может быть, мы сейчас найдем преемника.
Я бы вызвал этих, значит, директора первого и второго канала.
Да.
И сказал, всю толпу... журналистов отправить в регионы.
Вместе
с ними отправил бы еще доверенных лиц.
А то, что в регионах и так были журналисты, они как раз...
неплохо, но они отработали очень
хорошо. Не нравится. Спасибо.
Случае, вот, типа Ставропольского края, там, где вот это, там у одной женщины там дом затопило, 17 семей там пострадали и так далее, и за год ничего не решили.
Спасибо большое. Журналисты плохие. Плохо отработали, и вы бы, будучи президентом, сделали бы по-другому. Вы бы всех собрали. Так-то ведь никто никого не собирал, просто взяли журналисты, да пришли, которые захотели, правильно? То есть администрация президента не работала в этом плане вообще, правильно? Ну, так вот, да? По логике. То есть просто взяли те, кто захотел, тот и пришел. Ну, были свободные кресла, туда люди сели и начали задать вопросы. И мне больше всего понравилось это. Меня не интересует мнение журналистов. Ну, ладно, хорошо, я вас понял. Меня, говорит, интересует мнение народа. Да, да. А журналисты, то бишь, не народ. Ну, получается, не народ, да? Ну, это как бы непонятно. Непонятные существа. Они вроде как и не власть, и вроде как и не народ, и вообще непонятно кто. 7373948. Жалко немножко сейчас коллег стало. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую, Алексей.
Да.
Извиняюсь, прослушал все, что можно было сегодня. Скажите, за наш золотой бензин, что там было-то сегодня? Спрашивали у Владимира Владимировича, нет?
Спрашивали, конечно. Это вообще чуть ли не основная тема была, но мы об этом поговорим уже после новостей, если позволите. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Естественно, все сегодня обсуждают прямую линию с президентом, и, естественно, мы ее тоже обсуждаем вместе с вами здесь. И вот перед новостями человек позвонил, говорит, я все пропустил, мол, а что там по поводу бензина? А по поводу бензина сказано следующее. Ну, спросили, что там по бензину, а Владимир Владимирович ответил... Это результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики. Что было сделано? Правительство пересмотрело некоторые налоговые меры по наполнению бюджета. Не буду вдаваться в детали, но это привело к вывозу за границу сырой нефти. Президент отметил, что цены на мировом рынке выросли, после чего поднялись и в России. И, соответственно, тут же по видеосвязи появился министр энергетики России Александр Новак и отчитался перед президентом. Он говорит, действительно, на 5-6% выросли цены в мае по отношению к апрелю, это выше инфляции, на данный момент рост цен остановлен, с 1 июня снижены акцизы на дизельное топливо, с 30 мая цены не растут, утверждает Новак. Что Казак по этому поводу сказал? Опять же, на видеосвязи. Он говорит, что готовится внести в Госдуму законопроект по сдерживанию экспорта топлива, чтобы уравновесить цены на бензин за границей и в России, а также иметь возможность повышать экспортную пошлину на топливо. Ну и президент сказал, что повышение цен недопустимо. Что будет, непонятно. Ну и вы слышали сейчас в новостях, вот Катя читала, что к сентябрю будут приняты еще там дополнительные меры к осени. Получится, не получится, непонятно. Непонятно. То есть на данный момент предпринимаются некие попытки, действия некие предпринимаются, но что получится из этого, пока не ясно. Вот что я услышал. Вот что я услышал. Вроде бы обещается, что расти не будут дальше, но о том, что они будут снижены, цены, пока речи не идет. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Примерно, в общем, президент дал, он даже не давал ответа никакого, он сказал, что это недопустимо, а ответы дали Казак и Новак. Они говорят, у нас вот такие меры, мы их предпринимаем. Ну и так далее. И типа, ну давайте посмотрим. Вообще, надо сказать, что как раз вот прямая линия, это отличается тем, что теперь хоть понятно, что есть какие-то люди, которые за что-то отвечают, и вроде как у них что-то можно спросить. Раньше-то казалось, что есть только президент и все. Ну, на всех остальных прямых линиях. Теперь понятно. Президент, по сути, не дает ответа. Он дает оценку. Это, говорит, плохо и недопустимо. А после этого спрашивает у тех, кто реально может что-то делать, да, ответственен за этот сектор. А те говорят, мы будем предпринимать вот такие меры. Не знаю, сработают их меры или нет. Это большой вопрос. Цены повысились, а правительство молодцы, остановили рост, надо бы поблагодарить, пишет Нефман. Естественно, никто ничего благодарить не будет, и ваш сарказм абсолютно понятен. Но и в чем проблема, Нефман, знаете, сарказмом не заправить автомобиль. То есть вы тоже мало чем помогаете в данной ситуации. И мало как помогает. Да никак. 7373-948. С другой стороны, и сидеть и прямо так вот серьезно печалиться тоже не поможет. И ждем, что будет делать Казак и Новак. Вот примерно так. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Владимир Мальцев.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот допустим, я точно не помню, сколько писем пришло, там миллион, полтора миллиона. Mm-hmm. Вот, скажите, пожалуйста, вот нельзя ли так сделать или как-то донести до президента, чтобы вот эти полтора миллиона или миллион вопросов к следующему разу, когда он будет говорить с народом, уже было не полтора миллиона, а 700 тысяч или 500. То есть вот каждый вопрос, на который он не смог ответить, чтобы непосредственно откуда что-то было задано, человек же оставляет и адрес, и фамилию, и имя, отчество.
Я понял, о чем вы говорите.
Были решены.
Спасибо, конечно, что вы задаете мне этот вопрос, а не тому, кто устраивает прямую линию. Давайте я свою мысль тогда... Да, спасибо, можно я выскажу свою мысль? Спасибо большое. У нас же здесь не прямая линия с президентом, и я могу не дослушивать, да, до конца, если я понял. Президент вынужден, я говорю, сохранять всегда лицо и вот это слушать, все, и поэтому прямая линия длится 4,5 часа. А если бы люди умели задавать вопросы, и можно было бы им сходу отвечать, она бы длилась 30 минут, например. Правильно? Но поскольку вот это... надо слушать это все. Отвечаю коротко. Почему, как мне кажется, этого никто не сделает, то, что вы сейчас говорите? Первое. Если вопросов 2 миллиона, это не значит, что это 2 миллиона вопросов по разным темам. То есть, может быть, из этих 2 миллионов вопросов, 500 тысяч вопросов на одну и ту же тему, почему выросли цены на бензин. Правильно? Правильно. Второе. Количество вопросов в данном случае для тех, кто устраивает эту прямую линию, это показатель, ну, так скажем, популярности прямой линии с президентом. Поэтому на следующую прямую линию с президентом, наоборот, должно быть больше вопросов. И каждый раз все больше, 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 потому что это свидетельствует о том, как популярна прямая линия с президентом. Понятно? То есть вот какая логика у тех людей, которые устраивают прямую линию. А не ответить каждому. Потому что вопросы могут 100 тысяч раз повторяться. Вы понимаете, что может быть 2 миллиона вопросов, и миллион из 2 миллионов один и тот же вопрос. Повысят пенсию или нет? А другой миллион, будет бензин дорожать или не будет? Их можно объединить в 2. Просто взять этот 1 миллион, сжать до одного вопроса, другой миллион сжать до другого вопроса. 2 вопроса получится из 2 миллионов. Поняли? Количество писем вот этих вот, да, обращений символизирует и демонстрирует популярность прямой линии с президентом. Так считают, как мне кажется, как я думаю, устроители прямой линии. Поэтому такой задачи, которую вы обозначили, ее нет. Потому что если сделать, как вы говорите, то тогда в следующий раз скажут, ага, интереса нет, падает интерес. Смотри, в прошлый раз 2 миллиона вопросов было, а в этот раз всего миллион. Видать, люди не смотрят. Наверное, и вопросов-то у них больше нет. Ну и так далее. Не. Вы рассуждаете интересно, но ваши рассуждения никак не ложатся в логику тех, кто организует прямую линию с президентом. Газаев просто жесть, пишет кот. А почему жесть? А почему жесть? По-моему, прекрасное выступление Газаева. Замечательное. Я, если не ошибаюсь, он уже как-то на прямой линии с президентом сказал, я думаю примерно так же, как... Ну, то есть, а как вы думаете? А так же, как и вы, думаю. Газаев молодец, наоборот. Вот у меня, вот серьезно, если бы у меня была возможность задавать вопрос президенту, я бы задавал, наверное, в какой-то степени, как Газаев. Я бы пожелал крепкого здоровья, успехов и так далее. Все. Я бы задавал вопрос, как Газаев. Мне кажется, Газаев задавал самый правильный вопрос, который и не вопрос, а пожелание, тост. Я бы тоже сказал какой-то красивый тост, как и Газаев. Мне кажется, он прав. Нет? Вам не понравилось? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Андрей, Москва. А почему так стыдливо как-то 5-6% подорожание за май? А если вкупе взять вот подорожание за апрель-май, то это получится больше 10%.
А потому что, когда Новак отчитывается о том, сколько что дорожает, он, естественно, пытается прикрыть свой, ну вы поняли, себя. Естественно. Ну, хвост, пожалуйста, там. Ну, все что угодно. Спасибо. Да, ну а что? Ну, это же очевидно. Вот вы, смотрите, вы сидите перед всей страной. Ваш непосредственный начальник сидит перед вами. Вы понимаете, что вы, у вас не совсем получается. Не совсем получается. И, я не знаю, вот вы, вот, я, например, вот понимаете, у нас летучка шла так, вот она бы на всю страну шла, летучка. И Сергей Доренко мне обращается и говорит... Алексей, так, а я, например, пропустил часть эфира. Ну, пропустил, по какой-то причине непонятной. Ой, в туалет пошел. Что со мной случилось? Никогда такого не было, а вот сейчас случилось. Он говорит, и звонит человек, говорит, знаете, Гудошникова тогда-то не было в эфире там какое-то время. И все знают, что меня не было в эфире, ну, где-то 10 минут. И мне Сергей Леонидович говорит, так, Алексей, а вы что, действительно у вас не было в эфире, что ли? Я говорю... Ну как, я был на самом деле, и я вышел, да, но это было не, ну, где-то 1.5-2 минуты, может быть, 2.5 максимум, вот по моим ощущениям, и я сейчас это все, знаете ли, уже у нас все на контроле уже. Да, да, такого больше не повторится, и в следующий раз, если даже, знаете, 40 секунд мне будет достаточно в следующий раз. Ну хорошо. Хорошо. Ну, даже, ну, как бы ему, с одной стороны, можно сказать, а люди говорят 10, а с другой стороны, он же все-таки ценит меня как сотрудника, да, вот, ну, я надеюсь, в всяком случае, хотя, наверное, нет, но неважно, ну, ему и хочу позорить своих так немножко, да, и он такой, ну, ладно, так вот, угу. Ну, понятно. Потом, может быть, в приватном разговоре скажет, Леш, ну, какие 2.5 минуты-то, когда 10, где был? Ну, я как? Ну, не 10, 8. Ну, 9.5. Понимаете? Ну, хоть как-то чуть-чуть наказание себе, ну, вы поняли, снизить. Ну, естественно, у всех такая логика. Откуда 10%? Учите арифметику, пишет Сергей. Сергей, это был условный вопрос от нашего слушателя, это была метафора, и он задавался вопросом. Ему кажется, он считает, по его подсчетам, бензин подорожал больше, чем на 5,6%, на 5,6%, например. Вот. А вы, Сергей, что мне пишете-то? Вы не умеете мыслить метафорично? То есть вам прямо сейчас конкретные цифры здесь надо называть. Так, внимание, мне позвонил не Новак, а я не президент. Это если для кого-то новость вдруг, я на всякий случай обозначу, я не президент и не владею той информацией, которой владеет президент. А звонил мне не Новак, и он не владеет той информацией, которой владеет Новак. Но у него есть ощущение, у него есть наблюдение у этого человека, как и у меня, и мы этими наблюдениями делимся. Это наши мысли, абсолютно субъективные. Если мы где-то ошибемся... И если мы где-то кого-то сильно обидим, и этот человек скажет, вы меня обидели, и мы потом посмотрим по фактам, действительно мы были неправы, мы скажем вместе с этим слушателем, который только что звонился, мы были неправы. Мы были неправы, признаем. Мы же не какие-то засранцы, чтобы не признавать своих ошибок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. На самом деле ровно на 10%, потому что раньше я заправляла бак на 3600, а сейчас на 3900. На 3900 там чем-то, во-первых. А во-вторых, мне
я никогда не посчитаю, я гуманитарий, я бесполезно,
ну,
да.
Я посчитала за вас. А на самом спасибо. Деле, мне еще очень понравилось, Газаев сказал «добрый вечер». Он с этого начал.
Ну, почему бы и нет?
Да.
А он, кстати, где был в этот момент? Я же не знаю, может быть, и «добрый вечер» действительно.
Ну, нас... вечер переставал быть томным.
Страна-то большая, ну подождите. Где он был
может.
В этот момент?
Не знаю, надо уточнить.
Я вот тоже что-то не обратил внимания. Может быть, он был там, где уже вечер. Такое же может быть. У нас страна очень большая, много часовых поясов, и может быть такое. Где-то день, а уже вечер где-то. Где-то день, а уже ночь в каком-то регионе. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
А, вот Ипатий, кстати, сказал, что он был напротив Лужников. Ну да. Чего?
Обеспечив той же рекламой.
Не понял.
Ну, Папу Римского, допустим.
Что, Папу Римского?
Или... На собеседование.
Какое собеседование? У вас не хватает сотрудников? Где?
Почему у меня сотрудников не хватает?
Ну, какое собеседование? Вы что имеете в виду?
Ну, на прямую линию. Папу Римского.
Папу Римского. А Папа Римский управляет Россией?
Ну, просто я говорю, вы говорите, такая популярность.
Я так сказал? Когда?
Вы говорили перед этим. Что очень много хороших вопросов.
Я так говорил? Я сказал, очень много хороших вопросов? И как такая популярность? Вы уверены, что вы слушали мою программу? Спасибо. Спасибо вам большое. Я сказал, много вопросов, которые могут повторяться, а количество вопросов, как считают устроители прямой линии, свидетельствует о популярности прямой линии. Если вы не способны понять этих мыслей, мне очень жаль. Я могу еще раз объяснить это уже другим языком, но у меня есть ощущение, что 99,99% наших радиослушателей все поняли. То есть вы уж, пожалуйста, как-то это соберитесь. Что-то голос у вас пятничный, я бы так сказал. А все еще четверг. 7373948. Алло, здравствуйте.
Леш, привет.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да, Сергей.
Леш, ну мне понравилось, во-первых, понравился президент. Молодец,
чем?
Держит удар. То есть,
а было ощущение, службы. Я хотел спросить вас, вот было ощущение, что в отличие от других прямых линий, как будто бы больше было импровизации от президента. То есть на других прямых линиях, вот как компьютер он отвечал. Ну, как мне казалось. А здесь как будто бы видно было, что что-то он вот думает, говорит такое, потом раз, чуть-чуть паузу какую-то возьмет. Есть такое ощущение или нет?
Леш, было такое ощущение, но мне кажется, что это новые. Вот те были как бы с народом, там, с трибунами все сидели. Здесь абсолютно новое.
Угу. Как-то,
вот, то есть,
как-то по-домашнему как-то, да?
Ну, скорее всего, да. Мне понравилось, Леш. Но мне вот не хотелось бы, чтобы вот это превратилось в пресс-конференции наши, вот это вот звонки, в один день.
А как
то
это?
Есть завтра все губернаторы забыли и опять начали работать на себя.
Мне вот бы тоже не хотелось, я думаю, никому бы не хотелось, но вы же прекрасно понимаете. Вот вспомните институт, вы помните институт? свой институт. Да. Вот, и в институте, ну там, или в университете есть такое понятие, как сессия. И вот студенты, есть. Они живут от сессии до сессии, помните? А губернаторы, они живут от прямой линии к прямой линии.
Леш, ну это неправильно.
Это неправильно, но такова человеческая психика, может быть, психология. Может быть, Леш, это мы так думаем.
Мне самое жалко, что президенту, молодец, президент, то есть, еще раз повторю, молодец. Я голосовал за него и вас поддерживаю в этом. Ну зачем палки в колеса вставлять? Вы говорите, вот они выполняют. Взять тех же, кому паспорта ну, надо да. выдавать. 4 года тянут.
Да, да, да.
Смысл?
Да, 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 да.
Ну это куда годится? Сразу
никуда.
Вызови, скажи, одного убрал и все. Остальные все будут смирно равнять.
Да нет, такие же придут. Такие
Леш,
же придут.
Я умоляю, Леш, раз-два, и можно вывести. Ну, а когда не палки знаю. В колеса, ну, жесть, Леш.
Спасибо. Вот вы про паспорта хорошо сказали. Вы хорошо сказали про, ну, гражданство. И, в частности, говорили о людях из ДНР и не только, да, которые никак не могут получить гражданство, хотя президент уже очень давно об этом сказал. А я же ведь знаю лично людей, которые получали гражданство, в том числе документы в Москве, и они мне рассказывали, как это все устроено. Ну, на местах просто дикая коррупция. Дикая. Просто сидят люди, которых, в общем, президент ни разу в глаза не видел и не увидит никогда, потому что это какие-то нижайшие служащие. И они просто зарабатывают деньги, им по барабану, понимаете? Они, может быть, даже и губернаторов-то не знают, они, может быть, и мэров не знают, никого вообще не знают. Они просто делают деньги на месте, вот там. Вот прям сидят в этом, как он, миграционный центр, как это называется, сидят и делают деньги. Вы возьмете их, выкинете оттуда, возьмете других, а они тоже будут сидеть и делать деньги. И так далее. То есть я не знаю, когда это может измениться. Я думаю, что это все очень долго будет меняться. И это даже любой указ президента или там какой-то укор или еще что-то не в силах изменить. Почему? Потому что у некоторых людей ментальность такова, да, их внутреннее устройство. Они идут работать в определенные ответственные такие органы, да, в такие структуры, чтобы там заработать денег, чтобы их поднять там, понимаете, чтобы нажиться на людях. То есть у них изначально такая цель. Вот. И ты тут уже ничего и не поделаешь с этим, пока вот эти поколения себя потихонечку не изживут, не изменят. То есть есть люди, которые до сих пор, вот они идут, например, в полицию, чтобы потом всех гнобить. Они хотят получить погоны, табельное оружие, чтобы всех гнобить, чтобы портить всем жизнь. А должно быть не так. Но некоторые вещи, которые пришли к нам из прошлого, они все еще живы, они все еще нас сопровождают. Иногда я даже слышу очень странные новости и читаю про стрелки. Знаете, вот что вы имеете в виду? Стрелки, разборки на улицах. То есть, оказывается, все еще есть в российских селениях разных стрелки, где люди приходят и что-то решают, иногда с оружием в руках, иногда нет, так скажем, стенка на стенку, решают какие-то вопросы. Это взрослые люди, например. Вот. Потому что из них еще вот этот дух 90-х, он не выветрился ни разу. Люди, которые идут работать таможенником, чтобы там обязательно воровать, а не потому, что вот у него какое-то такое представление о жизни, что он хотел быть именно в таможне работать. Вот он хотел, чтобы воровать. Люди, которые идут в Федеральную миграционную службу, не чтобы там работать нормально, а чтобы воровать там. Они осознанно туда идут, осознанно учатся, получают профессию, чтобы потом начать воровать. Вот в чем основная беда. И как это перебороть? Да я вообще не знаю, как это перебороть. Ну хорошо, вы там счистили слой, там, убрали этих коррупционеров. Так под ними сидят сейчас уже точно такие же. Вот вы убрали тех, кто ставил печать и брал с вас деньги, а под ними были те, кто подносил бумагу и печать, давал в руки им. Ну, их помощники. Вот этих убрали, помощники сели. Пока уберете этих, у них есть еще одни помощники, еще. Вообще, эту работу, наверное, надо начинать с вузов еще, если не со школы. А зачем выкидывать? При исполнении на взятки поймали, лет на 40 в тюрьму без амнистии, троих, пятерых посадить показательно, думаю, больше никто не возьмет, пишет Руслан. Неверная логика, Руслан. Вот сейчас у нас очень много громких дел, связанных, коррупционных дел. И некоторые люди, которые сталкиваются с коррупционерами в России, они отмечают другую тенденцию. Когда ты так скажем, коррупционер в тихой гавани, никто тебя не трогает, и жизнь твоя хороша, то ты просто берешь размеренно и понимаешь, что тебя никто никогда не тронет. Ну, вы поняли. Ну, то есть ты живешь в ощущении, что все будет хорошо. А когда начинают брать других, у тебя начинается нервная жизнь, и ты понимаешь, что брать надо еще надо быстрее брать. Потому что если сейчас не брать, ты уже не успеешь взять. Есть шанс, что ты не успеешь взять. И получается, что начинают еще больше брать. Когда начинаешь на них давить, их искать, там кого-то сажать, хочешь расстреливай вообще. И размер взятки от этого растет, потому что совершенно другие ставки уже, понимаете? А если ввести смертную казнь за коррупцию, взятки еще сильнее вырастут. Ну, это такая известная штука. Известная штука, и мы об этом не раз говорили. Не раз говорили. Ну да, получается, что, вот правильно вы сказали, да, подводят. Конечно, подводят, потому что президент раз сказал, два сказал, три сказал, а не меняется. Они меняются. И люди задаваться каким вопросом начинают? А стоит ли тогда слушать, да? А стоит ли тогда верить? А стоит ли тогда, ну, таков ли авторитет? Таков ли авторитет, как мы считаем? Ну и так далее. Ну, вот. И этого, конечно, не должно быть. То есть, если уж что-то сказано, оно должно быть сделано. Но, видимо, знаете ли, не все можно сделать по слову. Даже президента. Даже президента. Не все. На 40 лет это срок немалый, пишет Руслан. Да, немалый, поэтому им брать будут больше, чтобы потом все эти 40 лет оплатить себе. Ну, вы поняли. Чтобы в хорошей камере сидеть, ну и так далее. Отпускали, чтобы отдохнуть где-нибудь. Будут брать криптовалюты, Андрея говорит. Мы все коррупционеры с детства, говорит Нефман. Вот в каком-то смысле я с вами согласен, Нефман. 7373948. А попробовать поднять зарплату, чтобы люди боялись за место, пишет 508. 508, если вы увидите, как берут взятки некоторые люди и сколько они зарабатывают за раз, вы поймете, что поднять зарплату там, даже если ты ее поднимешь в несколько раз, ты все равно не заставишь человека обходиться зарплатой. Потому что, ну, допустим, у человека зарплата там 50 тысяч рублей. И ему за раз там приносят, он зарабатывает взятками в 10 раз больше. Ну, подними, разве можем мы ему поднять в 10 раз больше зарплату? Нет. Все, значит, он так и будет воровать. Более того, если человек вор, то он и вор и будет. То есть он скажет, о, зарплату подняли, очень хорошо. Ну, плюс еще я сейчас тут... Сейчас я еще тут нарешаю вопросики, это ж как хорошо. Денег мало не бывает, вы знаете, да? Точнее, много, простите, денег много не бывает. Мало как раз всегда бывает. Я в детстве хотел стать полицейским, потому что думал, что овчарку дадут и машину с мигалками. В юношестве сел и пересмотрел свои взгляды, пишет Владимир. Был бы умнее, стал бы полицейским супервзяточником. Ну, не знаю, может быть, потом бы сели, тоже неприятное. Целая коррупционная система работает, она строится годами, пишет Джекпот. Веками. Веками, веками. Какими годами? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Вы что, Гоголя не читали, что ли? Вот. Веками. Салтыкова-Щедрина, Гоголя. Смотрим всех наших писателей, классиков, сатиры. Все там сказано про это. 7373948, телефон прямого эфира. И, конечно, по щелчку или там по какому-нибудь классному видеоблогу за раз ты это все не сделаешь и не исправишь. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Мое имя Александр.
Да.
Обратить ваше внимание, знаете, на что? В том числе себя на мысли ловлю, что вот эти люди, которые паспорта выдают, в органы идут служить, в других подразделениях, да, работают, это часть общества.
Да.
Не надо на них смотреть, как на людей с другой планеты.
Да, это мы. Это мы, это 100%. Да.
Метастазы нашего общества, это часть нас.
Да. Смотрите, давайте, если мы не будем ханжествовать, спасибо, да, вы правильно все говорите. Я даже метастазами это не называл. Вот смотрите, иногда бывает, едешь по дороге, какой-нибудь полицейский остановит, и видно, что он такой весь при власти, такой вот, он разговаривает не сильно приятно, ну, выпендривается перед тобой. Ты ничего сделать не можешь, потому что, вот как шеф правильно объяснял, потому что он твою судьбу сломать может, а ты его судьбу сломать не сможешь. То есть в его руках силы. В этот момент ты думаешь, вот был бы ФСБшником, вот бы я его сейчас тут, понимаешь, нагнул. Вот бы я его сейчас нагнул. И сами знаете, что самое интересное, если бы я был ФСБшником, я бы его реально нагнул. Но это было бы, опять же, неправомерно. Это было бы неправомерно. И ловишь себя на этой мысли, что я такой же, как он. То есть он бы сидел в машине, а я был бы при погонах, и я бы его остановил. Иди сюда. Иди сюда. Что-то менять надо вообще в основах вот этой нашей психологии, может быть, да, пересматривать эти вещи, и не один год на это потребуется, и, может быть, не одно десятилетие. Но мы все такие, как ни странно. 19.00. 19 часов 5 минут, четверг, июнь, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. Джекпот спрашивает, а кому интересно страшнее задавать вопрос, Монсону или Путину, как думаешь? Это интересно, на самом деле зависит от того, кто ближе. Кстати, да, нет, знаете как, Владимиру Владимировичу задавать вопрос страшно в любом случае, а Монсону только если он рядом. Да, да, да. Ну ладно, ладно, все. Мне вот здесь пишут по поводу того, как бороться там с коррупционерами, вообще преступниками, да. Самая действенная мера — это конфискация имущества. Будет бесполезного много брать, если знать, чем это может кончиться. Нет, это абсолютно неэффективная мера, 709-я, я объясняю почему. Допустим, вот смотрите, я чиновник, да, и допустим, я решил воровать. И допустим, я ворую. Но у меня ничего нет. Спросите, как это так, я ворую, а у меня ничего нет. Да потому что все у моей бывшей жены. В смысле бывшей, вы спросите. Я скажу, ну, мы развелись. Мы развелись. Все у нее. Мои машины, недвижимость, все что угодно, все у нее. А вы скажете, ну, так у нее конфисковать? А вам скажут, а это неконституционно. Нет. Тогда пусть докажет, откуда происходят ее капиталы. Я скажу, ну ладно, а она гражданка другой страны. Пусть Латвии даже. Просто Латвии. Она гражданка Латвии. Все? Все, вопрос закрыт? Вы поняли, что конфискация имущества ничего не решает? Нет, это несерьезно. Кстати, вот мы здесь вот рассуждали на тему коррупции, да, как с ней бороться, на тему того, а кто мы сами. И вот к такому выводу пришли до новостей, что, ну, я пришел, и слушайте, меня к этому подтолкнули, что, да мы все, в общем, одинаковые, конечно, и если у нас в руках есть какая-то власть, мы ей пользуемся. Я, знаете, хочу провести голосование. Вот вы сегодня работаете, да, в какой-то компании, я уж не знаю, где вы работаете, и у вас есть начальник. Если бы у вас была... Вот если завтра случается так, что вы становитесь выше своего начальника, то есть вы становитесь начальником своего начальника. Такое бывает. А вы что сделаете? Вы, ну, будете его как-то третировать, унижать. Может быть, выбросите его с работы. Может быть, вызовете на ковер и начнете его отчитывать. Ну, короче говоря, вы будете как-то демонстрировать ему свою силу, которая у вас вновь появилась, да? Вот она, вот эта вот сила, которая вдруг возникла, вдруг появилась, а не вновь. Да, 134-21-35, я обязательно ему отомщу за все. Обязательно. За его высокомерие, за то, что он выпендривался, за то, что... Ну и так далее. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не буду, нет, а зачем? Какой смысл? Не вижу в этом никакого смысла. 134-21-36. 134-21-35. Вот вы завтра становитесь начальником своего начальника. Вдруг. Ни с того, ни с сего. Так получилось, так сложилась судьба. Вы будете его отчитывать? Будете ли вы вызывать его на ковер? Будете ли вы совершать ему звонки в неудобное время? Ну, опять же, отчитывать его, как-то орать на него? Да, 134-21-35. Да нет, 134-21-36. Я просто только по-честному. По-честному голосуйте, мне интересно знать. Власть должна быть жесткой, говорит Джекпот. Смотря какой начальник и коллектив. Ну да, я и спрашиваю вот конкретно про всех вас, вот, а вы можете голосовать, исходя из того, какой у вас начальник, и исходя из того, как вы видите свое существование, если вдруг вот так вот судьба распорядится. Давайте подведем итог голосования. 92% радиослушателей сказали, что нет, они не будут себя вести как-то тяжеловесно. 91% в итоге. 9% сказали «да». Да, мы обязательно отыграемся. Мы обязательно отыграемся. 9%. Я думаю, что слукавили, конечно, многие, и процент по первой позиции должен быть побольше, но тем не менее. А вот теперь вопрос к тем, кто проголосовал по первой позиции. 9%, которые говорят, мы бы отомстили. Это, наверное, почему так происходит? Наверное, потому что вы недовольны своим начальником, наверное, он слишком жесткий по отношению к вам. Ведь получается, что если вы вдруг завтра станете его начальником, вы будете таким же, как он. Правильно? То есть ваша... ваша слабость в том, что у вас нет рычага. А если бы рычаг был, вы бы действовали так же, как он. Правильно? 9% проголосовавших. То есть, по сути говоря, если вас остановит представитель власти и начнет вас собирать... как липку, да, просто бабки с вас трясти, и вы ему отдадите, вы будете его ненавидеть, но как только и если только у вас появится возможность обобрать его, вы сделаете то же самое, что делал он. То есть вы как бы такие же, правильно? 9%. Я уж не знаю, у нас, если вы честно голосовали, то классно. Может быть, у вас просто начальство обалденное, и вам повезло, как и мне, и поэтому никаких проблем, да. У меня на работе взятки каждый день, говорит Нефман. Над каждым начальником есть свой начальник, вот, пишет Дима. Мой начальник — это ГД, и он единственный человек, которому я могу доверять в компании. Так что, пишет Пыжик, а что такое ГД? Я не совсем понимаю. Гендиректор? Его да, но не других, пишет Джекпот. Ну как не других? Представляете, в ваших руках появляется власть. Вот представьте, в ваших руках появилась завтра власть. И... если не начальник, то есть же какие-то коллеги, которые вас раздражают в коллективе, явно раздражают. Они не выказывают вам должного почтения, они перед начальством пытаются вас как-то, ну, журить, может быть, как-то портить ваш имидж, подставляют вас, наговаривают на вас за глаза. Есть же такие коллеги. Ну, в любом коллективе есть такие сотрудники, которые друг другу, так скажем, противодействуют в каком-то смысле. И друг с другом у них не получается наладить диалог. Неужто вы бы им не свернули башку? Неужто вы бы им не свернули бы ее? Ну, в смысле, шею вместе с головой. Неужто бы вы ее не свернули? Я не верю вам. Не верю. Если вы скажете, что нет, я вам не верю. И либо единственный вариант ответа я здесь вижу другой. И если вы страшные садисты, потому что я вот как страшный садист, я бы тоже не сворачивал голову, ни в коем случае, нет. Я просто превратил бы жизнь в ад этого человека. Да, да, да. Я бы наблюдал за тем, как он называет меня по имени, отчеству, там, понимаете, да? Вот какой-то сотрудник, который сегодня равен вам по весу. А завтра, может быть, не равен, да? Ну, кому бы имя, отчество вот обязательно говорил бы. А когда заходил бы в кабинет, я бы говорил, выйди, зайди заново, нормально. И он бы стучал, прежде чем войти. Улыбался, смеялся над теми шутками, которые раньше смел критиковать. А куда деваться? Я же теперь его начальник. Ха-ха-ха-ха, правда смешно? И он, ай, да, ха-ха, Алексей Валерьевич, ха-ха, как смешно. Да, это, наверное, более страшная пытка, чем просто уволить человека. Уволить — это избавить. Да, я бы не стал увольнять. Согласен с вами! Согласен, ах вы! Чёртовы садисты! Что же я сразу-то вас не раскусил? Таких мразей, которые подставляют, подставить на место, пишет Туманов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей. Меня зовут Александр.
Да.
Но я думаю, лучше лекарство просто не работать в таких местах, где есть у вас начальник, понимаете?
Ну почему? А если начальник хороший человек?
Да какая разница, понимаете? Вы должны решать всегда сами в жизни все.
Ну, здрасте. Понимаете? Ну вот смотрите, вы, например...
Я всю жизнь прожил, и у меня никогда не был начальник.
А кем работали?
Ну я кем только не работал.
Ну,
всегда сам работал.
Ну как?
Сам
как сам на себя? Вы предприниматель?
И предприниматель в том числе.
А, ну вот, то есть вы никогда наемным служащим не были, то есть вам никогда не платили зарплату?
В самой юности я работал, но тогда я еще был вообще, можно сказать, без мозгов. Вот, а потом с всю жизнь на родину я никогда не работал. Я всегда работал на себя.
На себя, вы говорите.
Да.
Ну и как, успешно получилось? Я хочу понять, вы простите, а успешно получилось? То есть вы как, финансово состоялись сильно, все хорошо?
Ну, конечно, все в порядке.
Все в порядке, все в порядке.
Да, сейчас мне уже немало лет, понимаете, я как бы занимаюсь всегда тем, чем я хочу, тем, что мне доставляет удовольствие.
Да. Да.
Понимаете, это единственный выход. Вот каждый человек к этому должен стремиться.
Ну, я согласен. Ну, а если кому-то доставляет удовольствие работать в коллективе, например?
Ну, понимаете, может быть? Потому как вы рассказывали, это похоже на такой, ну, как сказать, ну, какой-то феодально-китайский такой вариант.
Да нет.
Начальник.
Ну, я описываю ужасную систему.
Того, что вас по отчеству называют, я вот этого никогда не понимал.
Я вас понял. Спасибо большое. Вы никогда не понимали. Но я же вам рассказываю худший вариант. То есть худший вариант. И мне здесь интересно не то, что у вас там плохой или хороший начальник. Мне интересно, как вы будете поступать, если вы попадете на место своего начальника. Вот что мне интересно. То есть, по сути, вы как бы терпите и ждете. Вы такой тигр, который затаился и собирается совершить бросок в определенный момент. И как только пробьет час, вы обязательно начнете всех кромсать. Или вы не такой. Вот мне было интересно. 9% у нас таких. 9% у нас таких. 9% у нас таких. Я не стал бы своего руководителя унижать. Все, что я имею благодаря ему. Если бы я бы ему помогать расти вместе со мной, параллельно стал. Монтер, говорит. Монтер. Ладно, руководитель, понятно. А вот сотрудники. Вот смотрите, давайте еще одно голосование. Мне интересно. Действительно, у руководителя часто можно чему-то научиться. Вот сотрудники, вот есть, вы сейчас работаете где-то, и есть какие-то люди, которые вам по весу административному равны. Но они прям вот, ну, гниль. Ну, вы так считаете. А они считают, что вы гниль. И у вас, ну, не состык вообще. А завтра вам говорят, теперь вы начальник этого человека. Вот сегодня вы были равны, а завтра вы уже стали... точнее, вчера вы были равны, а сегодня вы уже его начальник. Что вы с ним сделаете? 134-21-35. Превратите жизнь в ад. 134-21-36. Забудете. Забудете былые раздоры. Забудете, что этот человек вам всячески мешал. Ну и так далее. Забудете. 134-21-36. Не забудете. 134-21-35. Он горюшко хапнет у вас. 134-21-35. Либо уволите, либо будете издеваться как-нибудь. Ну, в общем, получать удовольствие по полной программе. 134-21-35. 134-21-36. Забудете, да и все. Да ну и все, ну а что? Уже ладно. Уже теперь ладно. Забуду и все. Давайте, проголосуйте, мне интересно. Мне интересно. 134-21-35. Будете издеваться над ним? Либо уволите, либо что, либо какие-то более изощренные методы вы выберете. 134-21-36. Нет, не будете вы издеваться над этим человеком. Нет, не станете. Ну, что было, то было, и оно прошло. А? На работе все классные, а вот если бы руководил одноклассниками, то их бы жизнь превратилась в ад, пишет Алексис. Потом будет страшный художников, потом будет страшный начальник, умеет морально уничтожать, не дай бог под раздачу попасть, если на ковер вызвать, лучше сразу застрелиться, пишет Мих. Да не, Мих, я очень мягкий человек, серьезно, очень, я сострадательный, у меня вот есть такая проблема, я сострадаю. Хотя не всем. Не всем. Но я правда, вот я не могу. Я пытаюсь выжечь из себя это каленым железом, но не получается. Но не получается. Хотелось бы очерстветь побольше, да, в каком-то смысле забронзоветь, может быть. Хотелось бы никакого внимания не обращать на чужие проблемы. У меня наоборот. Я слишком часто в какие-то истории впутываюсь, когда надо кому-то помогать. Потом думаю, зачем я это сделал, черт побери. Потому что люди обычно... как мне кажется, не проявляют благодарности в итоге. Во всяком случае, я так вот, в большинстве своем так оно и было. Когда кому-то даже помогаешь как-то. Благодарности ты не видишь в итоге. И думаешь, какая же неблагодарная скотина. Зачем я ему помогал? Не знаю. Ну, как-то каждый раз. Наверное, это в крови, не знаю. 46% радиослушателей говорят, если завтра они станут начальниками своих коллег, которые им сегодня сворачивают кровь, 46% они говорят, мы над ним будем издеваться, конечно. Мы их уничтожим. 54% говорят, нет, мы ничего такого делать не будем. Вот 46% к вам обращусь с вопросом, просто в воздух его брошу, там, подвешу, и вы сами на него ответите. А что если тот человек, с которым у вас сегодня контр, завтра станет вашим начальником, а не вы его начальником? А? Ха-ха-ха! Судьба, знаете ли, она такая. Невозможно проложиться от сюрпризов бытия. Ни мозгами, ни молитвой невозможно ни черта. Знаете такое? Жизнь хитрее наших планов множество раз. Я так изменяю. Вроде 7 раз отмеряешь, а съедаешь чего-то там таз. Известный таз. Классика. Классика русского рэпа, что говорить. Никогда бы не стал унижать, судил бы его только по его заслугам, пишет монтёр. Ой, врёте, монтёр. Не верю я вам. Не верю я вам. 7373-948, телефон прямого эфира. Хотя должен бы верить, наверное. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
А, да, здравствуйте, Алексей, меня Максим зовут.
Да.
Вот независимо, я буду там их там начальником, либо кто-нибудь из них будет моим начальником. Я, знаете, вот люблю очень язык им там в лицо показывать, там смеяться, что. Абсолютно так, что морды строите, вот я люблю, вот еще.
Но вы вот... морды строите, язык показываете, потому что у вас реальной власти нет. А когда вы понимаете, что теперь судьба этого человека зависит от вас, его зарплата зависит от вас, благополучие финансовое его семьи зависит от вас, вам не надо строить морды больше. Вы можете очень серьезно сидеть и разговаривать.
Алексей, если человек специалист, и вот я хочу сказать, вот 9%, которые там будут мстить, видимо, они просто терпилы. То есть у меня вот, например, да, нет абсолютно плохого отношения к начальнику, хотя, может, у него есть ко мне там плохое отношение, понимаете? Но если мне что-то не понравится, я скажу, я никогда не буду терпеть. Mm-hmm. Вот, и если человек специалист и независимый, и ему вообще не важно, в каком он коллективе работает, и если он что хочет сказать начальнику, ну вы, если не согласитесь.
Mm-hmm. Так, и что он скажет?
Ну, уволится и придет на другую работу, и что?
Ну да, наверное, наверное, перейдет на другую работу, может быть. А там тоже все люди со своими причудами, там тоже какие-то все странные. Там уволятся, сям уволятся, еще где-то уволятся. Так и будет увольняться, что ли? Нет, я не верю в это. Я верю в то, что люди не могут существовать без конфликта. Я верю в то, что жизнь — это постоянный конфликт. Я верю в то, что... что невозможно быть хорошим для всех. Поэтому я не знаю, терпилы, как вы выразились, они или нет. Или они просто познали жизнь, и они говорят, ничего, подождем. Они говорят, ничего, подождем. Пока, ладно, карты в ваших руках. Они так вот говорят, смотрите. Ну, пока да. Но потом, да, мы еще увидим, как труп наших врагов проплывает по реке мимо. Вот так вот они скажут. Да? Правда же? Правда же? Или неправда же? Выйди за проходную и зайди, надень бахилы. Ну и что, что никто не носит? Работай стоя, обед для слабаков, премии не будет, переносим твой отпуск. Ну и что, что билеты купил? PS сообщает там. Спасибо большое, это смешно. Это смешно. А, ладно, к чему бы это я все? Я к тому, что все мы хотим, как мне кажется, хорошего отношения к себе и снисходительного даже в каком-то смысле и сочувственного отношения к себе. Но далеко не все мы готовы проявлять сочувствие, снисходительность, наверное, неправильное слово, но сочувствие – правильное слово, и понимание к другим людям. Поэтому, может быть, мы искренне и удивляемся, когда нас останавливает полицейский и начинает с нами разговаривать как-то не так, как хотелось бы. И мы злимся, потому что мы не можем ему ответить, потому что если мы ему ответим, скорее всего, ситуация усугубится. И приходится терпеть, и это так неприятно. Особенно если вы уже какой-нибудь большой человек, и у вас уже есть люди, которых вы изрядно треплете на работе, например, издеваетесь над ними немножко. И тут вы едете по дороге... в полном осознании того, что вы великий человек уже и всего достигли, там условно, да? И останавливает вас какой-нибудь, скажем, лейтенант. И этот лейтенант разговаривает с вами так, как будто бы вы вообще никто. Вообще никто. И черт побери, в этот момент вы ведь реально никто. Вот какое дело. Для него вы никто и есть. И это, конечно, наверное, обидно. Интересно, что вы будете делать, непонятно. А если бы вы могли ему свернуть шею, ну, условно, метафорически, если бы вы могли повлиять на его судьбу, вы бы стали влиять? Вы бы потерпели хамство от представителя власти или не потерпели бы? Наверное, не потерпели бы. А зачем? А зачем? Вы бы, наверное, сделали какой-то звонок куда-то. Вы бы, наверное, сняли бы с него погоны, сказали бы: «Все, дружок, договорился ты. Как-то ты был не совсем вежлив». Нет? Или вы бы так сказали бы: ну, подумаешь, может, у человека плохой день или скверный характер, но ведь он хороший специалист, в принципе, и ладно. «Хладнокровие убивает любого хамоватого лейтенанта», пишет Георгий. Да, я всегда хладнокровен, Георгий, это правда. Раньше был любезно приветлив, и всегда это вызывало вопросы у полицейских. Как-то они вот себя вели так, как будто бы: ага, что ты такой приветливый. А сейчас я просто говорю: здрасте. Вот так. Лейтенант, я говорю: да, здрасте. Документы. Так, даю документы молча, ничего не говорю, вообще ничего не обсуждаю. Просто даю документы молча, сижу. Потом возвращаю документы, и я еду. Все. Вот обычно так делаю. Как только ты с ними заговоришь, в любом ключе, в негативном, в позитивном, все, началось. Вот я просто... Да, кстати... Если ты не можешь что-то изменить, не замечая этого... Кстати, вот есть такие советы. Вот китайцы советуют. Это, кстати, касается и тех коллег надоедливых, которые вам портят жизнь, например. Вы не замечаете их. Нет их, и все. Вы их не видите. Все, их не существует. Просто они что-то там лопочат там, заливаются ядом, давятся им. Сами же потом и от этого яда помрут. Понимаете? Чрезмерно, потому что будет много его в организме. А вы просто ходите. Ха-ха, ха-ха, хорошо. Про билеты купил в точку. Передаю привет моему бывшему начальнику Диме. Надеюсь, он слушает. Шнейдер говорит. А у меня коллега пару дней назад стала моей начальницей. Жду клинических изменений в поведении, пишет Андрей. Да, Андрей, и не только в ее поведении, но и в вашем поведении. Потому что теперь, Андрей, придется проявить... респект, уважение, теперь придется проявить себя с другой стороны. Уже не как «Эй, привет!» Я не знаю, как ее зовут. Машка. «Эй, привет, Машка!» А «Здравствуйте, Мария Владимировна». Так вот, знаете, как-то внутри. Ну, Владимировна. Я не знаю, почему я Мария Владимировна сказал. Ну, вот я так выбрал. Мария Владимировна. Так, «Здравствуйте, Мария Владимировна». «А, здравствуй, здравствуй». Да. «Ой, день, конечно, тяжелый. Ну, давай работать». Не каждый человек, далеко не каждый человек способен, имея власть, не издеваться над другими. Да, да. И вот таких людей цените, наверное. Я не знаю, могу ли я давать советы с высоты 29 лет? Достаточно ли эта высота для советов? Значит, честно говоря. Отчество угадал, пишет Андрей. Ну вот видите как, вот видите как. Отправляемся в движение. В движение. А мне нравится общаться на веселе с полицейскими. Слава богу, что подали себе адекватные. Правда, однажды за подобное общение обыскали машину, а в другой раз пришлось писать в банку на... ну, понятно, на наличие наркотиков, пишет Олег MJ13. Да, Олег, вот поэтому и не надо слишком весело общаться с полицейскими. С полицейскими надо общаться максимально формально. Формально все. Здрасте, до свидания. Документы? На. В смысле, возьмите. 7373-948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Леша, добрый день.
Добрый.
Плеханова, 25, Александр. По
да.
поводу человека и власть. Значит, мой товарищ, он тоже Перовский, да?
Угу.
Устроил меня на хорошую работу.
Я просто думал, мы
есть в Москве организация, в которой люди не могут не то что выпить воды, умыться даже не могут. Это на реке Нищенко. Угу. Так вот, я, будучи ответственным лицом, я сделал так, чтобы этим людям доставляли воду такую же, как нашему генеральному директору.
Ну, вы знаете, как говорят на Кавказе? Красавчик.
Вот, слушайте, да, я уже 5 лет там не работаю. 5 лет эти люди получают эту воду и, может быть, говорят, слава богу, хозяин не знает, кто это сделал. Но мой товарищ, мой друг, которого я знал 20 лет, когда он узнал через главного бухгалтера, что я самовольно, минуя его, минуя главного бухгалтера, сделал эту...
Да вы, это,
доставку,
Робин Гуд.
Он говорит, да я бы тебя удушил, но все равно он ничего мне не сделал.
Понятно.
Я удовлетворен тем, что эти люди до сих пор пьют воду.
Ну хорошо, спасибо большое. Ну вы красиво, конечно. Вы Робин Гуд. Единственное, что, знаете, так можно и допомогаться, посадят. А, скажи, когда бензин на тридцатник вернется, пишет 27-й. 27-й, можно я так скажу? Никогда, но мы очень на это надеемся. Никогда, но мы очень бы на это надеялись и очень бы хотелось. Жена на днях пообщалась с ППСниками на дороге так, что сегодня заходила в суд, и эпопея началась, пишет Сергей. Вот, Сергей, о том и речь. И если бы возможность была у вашей жены, этих ППСников, которые устроили ей целый суд, повлиять на их судьбу, как вы думаете, она повлияла бы? Я думаю, что да, власть страшная вещь, страшнее денег. 19.30 новости. Центробанк России увидел угрозу для пенсионной системы в образе жизни молодых людей. Согласно документу, основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 19-21 годов, большинство старается вкладывать полученные свободные средства в получение качественных впечатлений, не всегда ориентированных на перспективу. Вот что значит, вычленил Центробанк. И Центробанк отмечает, что ценность для потребителя в большинстве случаев имеет пользование, а не владение. И дальше. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением. Ну и Центробанку на критику отвечают. Например, председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский в интервью нашей радиостанции сказал, что молодежь сейчас действительно не склонна к накоплению каких-то денежных средств. Но это факт, потому что молодежь сейчас очень динамичная и развивающаяся. И, конечно, постоянно не хватает денежных средств. Им пока нечего вкладывать. Поэтому наверняка такая угроза есть. Если это рассматривать с точки зрения пенсионных отчислений. Но мне кажется, тут Центробанку надо какие-то иные применять технологии по сбору средств, которые, конечно, должны идти на пенсионные отчисления. Проблема не в молодежи, это точно. Вот почему-то про пенсионные отчисления говорит председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Давайте поговорим о молодежи. Может быть, те, кто сегодня не молодежь, вспомнят себя в молодые годы. И поразмыслим. Оказывается, сегодня, как считает Центробанк, молодежь вкладывает средства в получение качественных впечатлений, не всегда ориентированных на перспективу. Я, знаете, никогда об этом не задумывался даже. И только сегодня, когда прочитал эту новость, задумался. Ведь и правда, сегодня, кого ни спроси, все в один голос практически везде со всех тюгов говорят одно. Путешествуй, смотри мир, познавай. Впечатления – это самое ценное, что у тебя есть. И потом начинаешь говорить с родителями, а я постоянно говорю со своими родителями, они говорят, надо купить квартиру, это очень важно, это некие гарантии, нужно покупать квартиру. Вот. А молодежь говорит, да, зачем нужна квартира, надо получать впечатление, надо путешествовать. Мне интересно, это откуда взялось и кто прав в этом споре? Кто в этом споре прав? Молодежь, которая говорит, надо получать впечатление, я не знаю, откуда взялась вообще эта мода, может быть, вы мне объясните, получать впечатление беспрерывно, или старшее поколение, которое говорит, нужно вкладывать, думать о будущем, думать с перспективой, нужна подушка какая-то, нужно быть готовым к сложным ситуациям. Кто прав-то, черт побери? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот по своей семье могу сказать, как у меня происходит. Ну вот, я старшее поколение, мне 62 года.
Угу.
Ну вот, значит, ну я уже много раз звонил, просто не хочу напоминать, уже, наверное, многие слушатели меня помнят. Значит, я 17 лет проработал, ну, впустую, то есть все отобрали, и поэтому я дочери сказал, никаких накоплений в нашей стране, никаких. Есть деньги, трать, живи, радуйся жизни.
Но видите, в чем... Да, простите, я вот хочу сразу привести вам пример. 35-й пишет, в общем-то, это западный тренд, просто надо enjoy life и все тут.
Ну, вот я даже не знаю. Ну, вот мы, вот сейчас моя семья вот так вот, никаких, потому что я тоже думал, выйду на старость, будет она обеспечена, все. Ну, как и у многих, все в ноль превратилось, годы пропали самые лучшие, все. Я не хочу, чтобы у моего ребенка все это тоже самое повторилось.
Кстати, хотел спросить, а какие годы самые лучшие, на ваш взгляд?
Вот мои какие годы? Или как по
ну
времени?
Вот, вы говорите, самые лучшие годы зря. А самые лучшие годы для вас это какие годы, на ваш взгляд?
А, хорошо, значит, мои самые лучшие годы. Это я пришел с армии в 77-м году, уехал на север. Ну вот, я 17 лет проработал на севере, был обеспеченным человеком. Вообще стоял очень твердо на ногах.
То есть ну, где-то вот, с 18 лет и там, ну, до 35, условно, мы скажем.
Да, совершенно верно. У меня, вы знаете, вот там многие ругают советскую власть. У меня в 24 года было две машины.
Ого!
Нива и пятерка.
Ого! Ну, это вы прям действительно хорошо жили, слушайте.
Ну, потому что работал на газопроводе, не только я, кто работал, вы знаете, вот я работал водителем трубоплитевоза, зарплата была 500-600, плюс командировка, то есть деньги были большие, а если на севере, это я про среднюю Россию говорю, а если на севере, там шел и коэффициент.
Ну, я понял, я понял.
Деньги были большие.
Понял, спасибо. А жрать-то что на пенсии, если все проинжоил, пишет Карл. Хороший вопрос задаете, Карл. Виктор говорит, что 25-35 лет это вот самые лучшие годы. То есть, получается, Виктор, сейчас у меня самые лучшие годы идут. Мне же 29. Ну, смотрите, у меня две работы. Одна работа у меня занимает гораздо больше времени, чем другая. И эта работа, вы все ее прекрасно знаете, это радио. Радио. Я на радио каждый день, я редко когда отлучаюсь и так далее. То есть вот только там отпуск какой-то или что. Я бы мог чисто физически от одной работы отказаться и enjoy life. Я бы мог бы enjoy life, ездить бы чуть ли там, ну я не знаю, раз в месяц куда-то летать, что-то делать, кайфовать. Но я работаю. И что же получается, где-нибудь лет 60 я скажу, черт побери, это были бесцельно прожитые годы, зачем же я работал? Надо было одну работу-то бросать какую-нибудь, так что ли? Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Я не понимаю и родителей, честно сказать, старшее поколение, которое приветствует накопительство изо всех сил, и что нужно обязательно что-то покупать, вот этих разговоров о том, что нужно путешествовать и получать впечатление, я тоже не понимаю. То есть, на мой взгляд, это крайности какие-то. Как сделать так, чтобы и впечатления были, и задница голая не была? Вот вопрос. То есть, на мой взгляд, самый правильный вариант – это баланс. Но как соблюсти этот баланс? Потому что у меня есть ощущение, что наши родители, я имею в виду моего поколения родители, а может быть вы как раз того возраста люди, в большей степени практически радикально занимались накопительством, не думая о каких-либо впечатлениях, и там даже загранпаспорт до сих пор не получают. Ну просто, а зачем мне загранпаспорт, мне и тут хорошо, например, я никуда съездить и не хочу, мне и тут нормально, например, как вариант. Это крайность. Ну и то, что вот этих людей я сегодня вижу, которые в парках катаются в шортах, ну это мой любимый пример, играют в питанг, пьют смузи и все время путешествуют, меняют 10 тысяч работ за один год, вот. Я их тоже не понимаю. Так что это за вид такой? У меня какой-то вид ни туда, ни сюда, что ли? Я человек переходного периода. Во мне есть часть советского человека, который считает, что нет ничего лучше, чем купить квартиру. И есть часть сегодняшнего такого человека, который enjoyed life. Баланс. Ну, значит, мне повезло. Или мне наоборот не повезло. Или я и не там, и не сям не успею. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да.
Алексей, вот я из личного опыта. Семья у нас была, так сказать, средняя, обеспеченная была. Но я ушел в 19 лет, женился, ушел. Заработал квартиру сам, потом пошел зарабатывать. Ну, у меня была тяжелая работа, хорошо оплачивалась. Вот я за год заработал 25 тысяч, это был 85-й год.
Так.
Я принес маме, мама говорит, сынок, я что, оплакался, ты их не украл? Я говорю, нет, я заработал. Она говорит, я не верю, что...
Так
ну,
и
факт
что?
В том, что она говорит, нельзя эти деньги хранить дома, давайте отнесем в Сберкасс. Положила на книжку, я уехал, Горбачев, все забрал. Помните, бывает?
Помню. Ну, я не помню, я знаю.
Тысяч,
да.
25 тысяч перевели еще в тенге, и у меня хватило только на проезд на такси.
Ну, я вас понял.
Я не сломался. Было 25 лет.
Хорошо.
Потом заработал вот сейчас.
То есть лучше было бы прокутить эти 25 тысяч, как считаете?
Нет.
Ну, а как нет? Вот сегодня предлагается такое. Enjoy it life. Вот, например, я не знаю, есть у вас зарплата 100 тысяч? Так и трать ее. Вот все говорят. Покупай одежду, покупай телефоны, путешествуй, получай удовольствие. Вот. Здесь и сейчас. Живи сегодняшним днем. Что завтра будет, непонятно. Живи сегодняшним. Бери от жизни все. Вот это примерно такая логика сегодняшнего дня. Мне она не нравится. Я всегда живу некими определенными целями. То есть я, например, вот серьезно, некоторым людям объясняю, мне не верят. Они не верят мне, они другие. Мне, например, говорят, ну там девушка говорит, давай прогуляемся. Я говорю, ну давай. И вот мы гуляем. И вот в определенный момент я понимаю, что мы уже не гуляем, а я просто куда-то иду. Иду я обычно к какой-то цели. Обычно я прихожу либо к работе, если мы в центре. Я обязательно приду к работе. Ну как, я не знаю, что это, собака Павлова или что. Я иду к работе. То есть мне нужна какая-то цель, куда я иду. Если мне сказать, давай просто покатаемся на машине. Чего кататься на ней? Нафиг она мне нужна? Но если мне сказать, давай доедем там в какое-то селение, там, в таком-то регионе. Погнали. Все, цель ясна, мне понятна цель, я еду туда. А вот просто так покайфовать, или вот, надо путешествовать. А на кой черт просто так путешествовать? Зачем? Зачем? Я приехал вот в страну в какую-то, упал на песок, под пальмой валяюсь. В чем прикол, в чем кайф, в чем интерес? Я об этом песке, об этих пальмах мог узнать из интернета. Мне это неинтересно. Цели нет. Я не могу лежать на песке, я не могу лежать просто, я не могу просто так гулять, мне это неинтересно. Если я иду и по каким-то улицам и что-то о них узнаю, да. Если я приехал в какую-то страну, и я смотрю, как живут люди, иду туда, смотрю это, пятое-десятое, переезжаю из одного города в другой город, да, согласен, цели есть. Плюс это применимо у меня на работе, ну вот. А какая цель выехать в Турцию и нажраться там до упаду, например, в каком-нибудь all-inclusive, две недели там погибать, убивать свою печень, потом вернуться назад? Какая цель? Зачем? Я в жизни не поеду так. Вообще, зачем мне это надо? В чем прикол? В чем смысл? Нет цели. Как это? Отдохнуть. Что значит отдохнуть? Отдохнуть от чего? Ты что, так напрягся, что ли? Я не понимаю. Что тебя так напрягает в жизни? Что тебя так напрягает? Ах ты офисный маленький планктон. Тебя напрягает то, что тебе скучно. Тебе просто делать нечего. Так там тут тоже делать нечего. Надо, значит, придумать, что делать. Иди дрова руби, и то веселее, нет? Пожрать местной кухни, цель, пишет Пиас. Да, ну есть такая, гастрономический тур. Все, я понимаю такую цель. Вот едешь и ешь здесь. Нормальная цель. Стопудово действует так же, нужна цель, иначе это пустомельство все. Да, Пайк, даже если она выдуманная абсолютно, но она нужна. Лежать на песке, это и не путешествие, Татьяна говорит. Согласен, для траты накоплений нужна цель. Вот. Значит, нужна какая-то цель. Нужен какой-то смысл. Ну, какой это смысл? Просто так тратить деньги? Зачем? Вот одежда тоже. Я смотрю на некоторых своих друзей. У меня есть друзья, которые очень, вот, знаешь, увлекаются покупкой одежды. Прям вот сейчас все модники пошли. Страшные. Просто там покупка одежды. Я наконец-то выработал абсолютно четкое понимание, что мне из одежды нужно. Я точно знаю, особенно когда тепло. Мне нужна черная майка. Черная, просто, без рисунков. Мне не нужны рисунки. Кому-то нужны рисунки. Вот шеф у нас любит, когда там принты какие-то есть, да, краски. Мне не нужны. Просто черная майка, хорошо. Черные джинсы, хорошо. И что-то вот, ну там какие-то черные кеды и что-то такое. Ну, чтобы не терло. Все. Идеально вообще. Это если когда тепло. Когда холодно, то же самое. Черная майка, черные джинсы, куртка. Осенняя куртка, зимняя куртка. Все. Ничего не надо. Да? Правильно? Ну, правильно. Не знаю. Нужны цели какие-то. Вот я не понимаю людей, которые просто приходят в магазин и типа шопинг. Вот знаете, это шопинг. Они получают удовольствие от того, что они покупают. В смысле, как можно получить удовольствие от того, что ты покупаешь какое-то говно ненужное тебе? Простите, пожалуйста. Всякое ненужное тебе вещи. Зачем? В чем кайф купить это? Я не понимаю. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. В чем кайф ехать в какое-то государство, если ты даже не заглянул в энциклопедию в какую-то, ну, и не посмотрел, когда построен тот храм, этот храм. Ты просто приехал туда и потом оттуда вернулся. И что? Ну, я был там-то. Ну, был. И чего? И чего? В чем цель? Ты как-то обогатился, что-то узнал? Нет. Зачем туда ездил? Сидел бы дома. Чего? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, Виктор.
Да.
Ну, не совсем соглашусь. Это все зависит от возраста. То есть одно дело на машине, правильно, согласен в этом случае с вами, что у нас должна быть цель. И в то же время я смотрю на сына 17-летнего. У него цель просто посидеть, просто покататься без цели по району на машине. Все, цели нет.
Не, он хочет... Тот 18 лет, когда там просто хочется покататься на машине, потому что там цель покататься на машине. То есть ты едешь за рулем.
Ну, можно сказать, цели нет. А что касаемо и вот предыдущего вопроса, я считаю, что вот у меня прям идеальный баланс между старым поколением и новым. Мне 41 год. Мне досталась квартира от родителей. Я прожигал жизнь. Ну как, прожигал-то громко сказано.
Mm-hmm.
У меня появилась семья. Я здесь воспитывал двух пацанов. Мы с ними и по музеям, танковым, авиационным и прочее-прочее. И по городам.
Mm-hmm.
Я с ними прожигаю эту жизнь. Все, мне сейчас вот 35 лет у меня было. У меня все друзья сдулись насчет экстремала всего.
Mm-hmm.
И остается 40 лет. Сейчас я работаю. Пацаны уже у меня вроде взрослые. Я сейчас зарабатываю им на квартиру, чтобы они также спокойно жили. 25-30
Ну, я понял. То есть вы решили потом... взять на себя сложности, чтобы им было попроще.
Сейчас, нет, они сейчас тоже будут выжигать, а потом пусть свое поколение, то есть также в 40 лет понял. Начинают работать на
40,
своих детей.
40 начинают работать на своих детей. Ну ладно, я вас понял. У меня немножко по-другому все складывается. Ну ладно, из всех туров вывел для себя секс-туры, гастро-туры и, возможно, фанатские, скажем, о Формуле 1, пишет Roadstar. А еще байк-туры. А я, наоборот, не понимаю, какая может быть цель у бессмысленного явления под названием «жизнь», пишет Игнат. Enjoy it life, паразитное существование, PS, говорит. Потом шкаф набит всякой дрянью. Мне здесь пишут, ну неужели, мол, там не хочется купить какую-нибудь классную пневматику и так далее. Ну, у меня, во-первых, она есть. Есть еще с детства байкаловская винтовка, да, вот это Байкал, вот. Она есть, я ее забрал у родителей, она у меня лежит, я из нее не стреляю, похоже, надо назад отдать, потому что там племянник растет, и как подрастет, ему будет это намного интереснее, чем мне. Ну, а что вы хотите? Вот совсем недавно было, думаю, как же классно было бы купить катану. Давай изучать вопрос, можно ли купить в Российской Федерации катану. Оказывается, во-первых, по закону запрещено, во-вторых, стоит она каких-то бешеных денег. Ну, думаю, и ладно. А потом я подумал, а почему я вообще, зачем мне вообще катану? Вот представьте, я купил бы, допустим, было не запрещено, допустим, я бы потратил эти деньги, купил бы себе катану, вот у меня катана. И чё я чё? Вот правильно, Лёх, правильно говоришь, жаль, что не микрофон говоришь. Скажи, вот погромче.
И чё,
да, правильно. Я чё, самурай? Я буду ей рубить? Ну, я реально и буду кого-то рубить или нет? Я смогу хоть кому-то отрубить руку, нет? Хотя бы руку. Не то, что испытать эту катану на человеке, как положено, кстати, как самураи испытывали. На человеке. Вот тебе сделали меч, надо на человеке испытать, а иначе в чем смысл? Так самураи делали. Те еще твари, кстати, были эти самураи, если кто-то судит о них по фильмам, только нет. Это были абсолютно, абсолютно гады. Но это не суть. Что, я кого-то смогу рубить этой катаной? Нет. Зачем она мне нужна? Зачем она нужна? Катана предназначена для того, чтобы рубить людей. Я буду ей рубить людей? Нет. Зачем она мне? Она мне не нужна. Глупая покупка. Тупая абсолютно. Все. И так же совсем. Вот там, у меня была мысль. Арбалет. Думаю, надо купить арбалет. Классно. Арбалет. Вот на работе на второй, значит, иду по коридору. Оказалось, уже кто-то купил без меня арбалет себе. Говорю, дайте стрельну. Вот я один раз из него, пум, стрельнул. Потом думаю, да чем я его покупал себе вообще? Вот у меня лежит дома арбалет. И что? Вот зачем я купил себе арбалет? То есть я бы enjoy life, это были бы новые впечатления, да? Зачем? Зачем они мне нужны? Не знаю, не знаю. Хотя, с другой стороны, вот сходить в тир, там, пострелять из арбалета, это ведь и есть впечатление, а накопления, получается, нет. Получается, я и рассуждаю, как молодежь. Правильно? То есть зачем мне это покупать, если я это могу попробовать и не покупать? Точно, я как они и рассуждаю. Ха-ха-ха! Вот это да! Я только сейчас сам себе открыл глаза. О, привет, я типичный представитель молодежи, который enjoy life, оказывается. Оказывается, я понял. Потому что если бы я старыми, так скажем, мыслил категориями, я бы настаивал на том, что арбалет надо купить и владеть им. А я говорю, им владеть не надо, можно один раз пострелять из чужого арбалета. И все. Точно. Точно. Как я не догадался. Пора жениться, вопросы о занятиях отпадут, пишет Андрей. Андрей, ну если вы попали в эту кабалу, ну зачем вы всех тащите туда? Ну зачем вы всех тащите туда, в эту вашу женитьбу, свадьбу? Я не понимаю. Ну вы опростоволосились, Андрей, один раз. Ну, влипли. Ну ладно, ну что вы всех остальных-то заставляете? Ну что вы? Виктор говорит, он прав, а Родстар ржет сидит, значит. Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться, чем нуждаться и не уметь, PS говорит. Не знаю, я все-таки выяснил определенные вещи о себе. Я понял, что меня интересует на протяжении долгих лет. И в этом плане можно какие-то деньги тратить. И я понял, что что-то меня интересует разово, и поэтому на это деньги тратить не надо. Ну или какими-то малыми надо расходами обходиться, вот и все. Вот, как-то так. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы отправляемся в движение, наверное, уже, да? В движение. Потому что у нас там еще будут какие-то прогулки по Москве и так далее. Кстати, после свадьбы никуда не ушли, занятия точно так же, путешествия и экстрим, пишет Дэнни. Про пневматику здорово переврал. Туманов, я, извините, как смог, прочитал ваше сообщение, оно просто улетело там под потоком других сообщений. Мне показалось, что вы это писали. Но если переврал, то извините. Ну, в смысле... Хотя, что это извините? Там, это, хватит говниться. Вот так вот лучше будет, мне кажется. Как-то по-хорошему. По движению. История про арбалет в точку. Я за общество потребления, ибо все обесценится, пишет 403. Но гитар-то у тебя несколько. Вот, это правильно, Алекс. Потому что я на них и играю. Но я не купил барабанную установку. Потому что если я знаю, что я куплю барабанную установку, я играть-то на ней, в общем-то, не буду. Она просто будет стоять. Знаете, я в определенный момент купил себе электронное пианино с вот этим молоточковым механизмом. Очень хорошее. Знаете, где оно сейчас? Я сам не знаю, где оно сейчас. А оно стоило 30 тысяч. Кстати, пойду позвоню. Да, оно стоило 30 тысяч рублей. И я не знаю, где оно сейчас. Я пойду позвоню человеку, который последний видел это пианино. Надо бы его вернуть, хотя играть на нем я не собираюсь. Но с какой бы стати мне его дарить, правильно? Дальше прогулки по Москве. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.